эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Сухуми, Эскинвале 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Победа по очкам. Что решил Европейский суд по правам человека по делу Грузии против России? Черный пиар, шитый белыми нитками, в деле Инала Джабиеву и гостинская власть выходит на международный уровень. «Уступи дорогу». Что выиграла и что проиграла Грузия в Карабахской войне. Все это, а также отложенный Путин, почему не состоялась акция в поддержку российского президента в Сухуми. Оранжевый ресурс Абхазии, что делать с мандариновыми рекордами в рубрике «Голоса» и «Некруглый стол». И многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Грузинские гражданские активисты и члены оппозиции протестовали сегодня у канцелярии правительства, требуя отмены введенных в стране ограничений. Они дали правительству двое суток и говорят, что будут проводить постоянные митинги, если бизнес и экономика не будут открыты. Сюжет протестного дня у Иракля Аргеридзе.
Шумная акция под названием «Социальный взрыв» состояла сегодня перед канцелярией правительства. Основные требования митингующих – снятие с 1 февраля ограничений, введенных правительством для борьбы с пандемией. В роли организатора выступили различные бизнес-ассоциации, и к ним присоединились некоторые политики от оппозиции. Один из лидеров стратегии Ахмашинебель Серго Чехладзе считает, что жесткие ограничения изжили себя. Продление ограничений до 1 марта еще более усугубит социальный фон, отправит экономику в еще более глухой тупик. И, кстати, систему здравоохранения тоже. Цель нашего протеста – давление на правительство со стороны общественности, политических партий, неправительственного сектора. Мы видим, что правительство не хочет предпринимать никаких шагов в смягчении ограничений. Надеюсь, этот протест даст результат и заставит власти пересмотреть решение. Представители бизнеса обещают выполнить все предписания Минздрава по управлению пандемией. Участник от бизнес-ассоциации, пожелавший остаться анонимным, считает, что социальный взрыв может оказаться страшнее эпидемиологического.
Экономику надо открыть, но не так, как летом в Аджарии, когда никто не соблюдал элементарные нормы безопасности, а под наблюдением. Когда власти не открывают зимние курорты, лишая тысячи людей средств к существованию, но при этом гостиницы на побережье продолжают работать, они должны обосновать свои соображения, а не рубить с плеча. То же самое касается транспорта. Даже работающие люди тратят треть своей зарплаты на такси. На этом фоне верхом цинизма выглядит разрешение на возобновление регулярного авиасообщения. Кто прилетит в закрытую страну?
Несколько неправительственных организаций также призвали правительство покончить с политическим локдауном и незамедлительно отменить ограничения, действующие в стране из-за коронавируса. Протест перекинулся на некоторые города, где люди также вышли на акции. В пригороде Тбилиси-Лило протестующие торговцы перекрыли дорогу около крупнейшего в Грузии торгового центра Лило. В случае невыполнения их требований торговцы угрожают самовольно открыть торговые ряды, если власти не пойдут им навстречу.
Они крутят названиями как хотят. Когда им были нужны высокие налоги, они переименовали нас Лило Молл. А сейчас, оказывается, мы простая ярмарка, рынок. Пусть определятся. Мы требуем разрешения на работу. Нам не нужны подачки. Здесь тысячи людей и все с банковскими долгами. Нам кто-то помог, мы дошли до крайней точки.
Закрытие бизнеса, продленное на несколько месяцев, увеличивает бедность в стране, что в конечном итоге оказывает такое же негативное влияние на физическое и психологическое здоровье человека, как и инфекция, говорит Андрей Урушадзе, бывший министр здравоохранения и консультант Международной организации здравоохранения. Вместе с подсчетом количества инфицированных мы также должны учитывать перманентный рост бедности и безработицы. Необходимо открывать бизнес и экономику при строгом соблюдении рекомендаций, предотвращающих распространение вируса. У государства достаточно ресурсов, чтобы контролировать этот процесс. Ноябрьские пики распространения заболевания показали, что главной проблемой были выборы, которые в десятки раз увеличили мобильность. мобильность. Ситуацию взорвал именно этот период, а не общественный транспорт, зимние курорты или ювелирные магазины, куда люди перестали заходить. Подытожил эксперт. Акции протеста возобновятся завтра. К ним пообещали примкнуть представители других оппозиционных партий. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Победа недели хоть и по очкам. Большая палата Европейского суда по правам человека вынесла решение по межгосударственному иску Грузии против России. Дело касалось обвинений со стороны правительства Грузии в адрес Российской Федерации в действиях, повлекших за собой различные нарушения Европейской конвенции о защите прав человека во время августовской войны 2008 года. Владимир Унанянц ознакомился с решением суда и реакцией сторон на него.
Победа! Так, если коротко, в Тбилиси отреагировали на решение Большой палаты Европейского суда по правам человека по иску Грузии против России относительно нарушений последней Конвенции о правах человека в ходе событий августовской войны 2008 года. В грузинском правительстве уверены, что вердикт доказывает виновность Москвы как в этнических чистках, так и в начале боевых действий. Находящаяся в Брюсселе президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала решение ЕСПЧ историческим.
Впервые в истории и впервые в истории других стран происходит так, что Грузия юридически оправдана, государство признано жертвой этой войны. Это большое достижение для нашей страны, нашего общества, нашей истории и будущего. Это та основа, на которой мы должны строить наше будущее и наше единство.
Схожего мнения придерживается и премьер-министр Георгий Гахария. После оглашения решения глава правительства написал на своей страничке в социальной сети Facebook.
Самый важный день в новейшей истории Грузии. Тяжба Грузия против России завершилась в Европейском суде по правам человека победой Грузии. Это общая победа.
При этом ЕСПЧ согласился не со всеми пунктами обвинений, предъявленных Грузии и России. В частности, по мнению Страсбурга, события, имевшие место в ходе активной фазы боевых действий с 8 по 12 августа 2008 года, не подпадают под юрисдикцию Российской Федерации. За этот пункт уцепились в Москве. Российский Минюст в своем комментарии предпочел акцентировать внимание именно на этой части решения суда.
Грузинская сторона в этом деле пыталась безуспешно доказать, что Европейская конвенция о защите прав человека применяется не только в мирное время, но и в условиях боевых действий, что фактически подрывает основы международного гуманитарного права. Нам удалось убедить европейских судей в том, что правовая оценка действий российских вооруженных сил в Южной Осетии и Абхазии 8-12 августа 2008 года находится за пределами их юрисдикции. Также ЕСПЧ не установил ни одного случая нарушения российскими военнослужащими прав гражданского населения во время событий августа 2008 года.
Говорится в заявлении уполномоченного Российской Федерации при ЕСПЧ замминистра юстиции Михаила Гальперина. Впрочем, ЕСПЧ также постановил, что Россия осуществляла эффективный контроль над Южной Осетией, Абхазией и буферной зоной в период с 12 августа по 10 октября 2008 года, когда российские войска должны были официально покинуть эти территории. Вопрос о том, кто начал боевые действия в августе 2008 года, Страсбургский суд не рассматривал, так как этот вопрос не входит в его компетенцию, равно как и не занимался вопросом военных преступлений. Это прерогатива Международного уголовного суда. Тем не менее, в грузинском Минюсте отметили, что признание нарушений нескольких статей конвенции подтверждает, что Россия провела этническую чистку грузинского населения во время войны августа 2008 года. В частности, согласно трактовке Минюста, ЕСПЧ разделил позицию Грузии, признал ответственность России за пытки, бесчеловечное унижающее достоинство обращения с грузинскими военнопленными и гражданскими лицами, а также за нарушение прав на свободу и безопасность гражданских лиц. Установил ответственность России за отказ от расследования убийств граждан Грузии во время войны и за ряд других нарушений. Как отметил министр юстиции Грузии Гоча Лорд-Кипанидзе, решение является важным рычагом для урегулирования конфликтов и восстановления территориальной целостности Грузии с использованием международно-правовых механизмов.
Европейский суд по правам человека установил, что во время войны 2008 года Россия осуществила этническую чистку грузин. Суд также подтвердил, что Россия осуществляла эффективный контроль над Цхинвальским регионом и Абхазией, поэтому на нее ложится ответственность за нарушение прав граждан Грузии. Суд подтвердил, что Абхазия и Хинвальский регион – неотъемлемые части Грузии и оккупированы Россией.
Как отмечают в правительстве Грузии, Тбилиси в ближайший период должен предпринять конкретные мирные шаги для деоккупации страны. Осуществляться они будут посредством межведомственной скоординированной работы. Как заверил премьер Георгий Гахария, в этой части у нас есть конкретный план, которому мы должны следовать и с которым мы ознакомим общественность в ближайшем будущем. Впрочем, в оппозиции сомневаются в том, что правительство грузинской мечты в состоянии использовать победу в Страсбурге для усиления позиций Грузии на международной арене в ее противостоянии с Россией.
Проблема решения.
Наша проблема в том, что у нас нет правительства, которое может эффективно использовать такие важные инструменты. Правительство, у которого будет видение, вера, компетентность, желание и задача, чтобы использовать их эффективно. Мы видели это, когда в ЕСПЧ была установлена ответственность Российской Федерации за позорную депортацию граждан Грузии и граждан России грузинского происхождения из России. Это тоже была большая победа, но ничего не было сделано, чтобы использовать ее. Так что нам нужно правительство, которое будет использовать эти инструменты в интересах нашей страны.
Заявил один из лидеров европейской Грузии Гига Букерия. В грузинской мечте не заставили ждать с ответом. Представитель партии власти Сузар Субари обвинил оппонентов в том, что из-за некомпетентности предыдущих властей Грузия могла проиграть дело.
Целый ряд доказательств был утерян, и если бы не усилия правительства и министра, мы могли проиграть. Ее команда упорно работала, чтобы вернуть все эти материалы. Все люди, предоставившие определенную информацию, были опрошены заново. У них была собрана информация, и все эти доказательства были доставлены в Страсбург. А интересы Грузии защищены на высоком юридическом уровне. В результате Грузия выиграла по всем пунктам.
Сабатте Цулкиани, пересевшая из министерского кресла в парламентское, считает вердикт ЕСПЧ безоговорочной победой. Тем не менее, окончательное решение по одному из главных вопросов о компенсации пострадавшим в результате нарушений Конвенции о правах человека было отложено. Судьи намерены рассмотреть этот вопрос в течение года. Грузия обратилась в Европейский суд по правам человека 11 августа 2008 года, за день до подписания соглашения о прекращении огня с Россией. Полноценная заявка, подкрепленная 700 доказательными материалами, была представлена 6 февраля 2009 года. Грузия, в частности, обвинила Россию в нарушении 8 статей Европейской конвенции о правах человека, которые касаются права на жизнь, запрещения пыток и бесчеловечного или унижающего достоинства обращения, права на свободу и безопасность, права на уважение частной и семейной жизни, права на эффективную правовую защиту, права на защиту собственности, права на образование и свободу передвижения. В Москве все обвинения называли необоснованными и не имеющими доказательств. В декабре 2011 года ЕСПЧ признал жалобу, поданную Грузией, допустимой и передал ее для рассмотрения в Большую палату, состоящую из 17 судей. В ходе рассмотрения дела в общей сложности были заслушаны показания 33 свидетелей, 16 из которых были вызваны грузинской стороной, 11 российской, а 6 непосредственно судом. Последнее устное слушание по делу «Грузия против России» Большая палата ЕСПЧ провела в мае 2018 года. Ранее Грузия выиграла еще один межгосударственный иск против России. ЕСПЧ постановил, что аресты и коллективная высылка граждан Грузии из России осенью 2006 года являются нарушением Европейской конвенции о правах человека. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
На 23 января в ответ на российские акции протеста в связи с задержанием Алексея Навального планировалась и акция в Сухуми в защиту российского президента. Но она не состоялась. Ее организаторы из числа представителей русской общины самопровозглашенной республики заявили, что не хотят собирать много людей во время пандемии. Впрочем, причиной может быть и то, что далеко не все представители русской общины были согласны на проведение такой акции. Например, весьма скептически к ней отнесся председатель Ассоциации по правовой и социальной помощи соотечественникам Владимир Попов. С ним беседовала Елена Заводская.
Вова, расскажи, пожалуйста, как возникла идея проведения этой акции?
Мне неизвестно, что за идея, да? Это люди представляют себя, свою организацию, есть там люди или нет. Это дело уже этой организации. Но они не могут при всем своем желании представлять мнение людей, которых у них нету. А у меня такая есть информация, что они когда от русских представляют вот эту идею. Ту или иную идею представлять надо быть избранным в обществе. надеюсь, что они не сделают такую глупость, чтобы выступать от всех русских в Абхазии. В последнее время этими же организациями выступления происходят под таким лозунгом «Вот мы русские». Как это понять «мы русские»? Или, допустим, поздравление того или иного лидера другого государства. Так нельзя делать, это неэтично.
Как ты относишься вообще к проведению такой акции?
Неоднозначно. Нам известны материалы антикоррупционной деятельности, которые ведет Навальный. Не это ответ, а от другой стороны. Он обвиняет людей, обвиняет руководителей другого государства в том, что они присваивают чужие средства или народные. Нет ответа на вопрос, что по поводу этой усадьбы в городе Геленджик. Нет доказательств того, что это не так. Я видел фильм двухчасовой.
Скажи, пожалуйста, фильм на тебя какое впечатление произвел?
Брезгливость у меня к этому, ко всему. За спиной народа, да, кто бы он ни был, руководитель или кто-либо, да, такие деньги, которые ущемляют людей бедных, такой ужас творится вокруг. Время чумы, и в это время строятся такие огромные дворцы. Я против этого. Он ведет антикоррупционную деятельность. Я много смотрю, да. Но он-то говорит правду, он человек расстрелянный фактически, он взял на себя такую миссию. Но он показывает на самом деле, как люди воруют. Воруют, в буквальном смысле. Но ни от кого почти я не слышал ответ, это не мое. Значит, это их, значит, он куда-то ведет правильную деятельность. Это другое государство. Да, я россиянин, да, нас что-то волнует, но волнует то, что и в Абхазии бывает порой происходит. Я не могу поощрять деятельность людей, которые присваивают чужие средства.
Исходя из того, что ты сказал, я так понимаю, что ты завтра на эту акцию не пойдешь?
Нет, нет, нет. И организация моя не идет, я не иду. Я не знаю, какие лозунги будут на этой акции, да? И не могу потому осуждать ее или приветствовать. Путин не нуждается в защите от нас. А цели, задачи, которые стоят здесь, где-то догадываюсь, но не могу сейчас говорить. Я должен знать результаты самой акции.
Вова, давай посмотрим с другой стороны. Вот сейчас эпидемия коронавируса, запрет на любые массовые мероприятия. Как ты оцениваешь призыв провести массовую акцию в условиях эпидемии?
Это самореклама. Последние их выступления, этих организаций, они, как бы сказать, популистские, они где-то сюда бабушку кто-то переведет, и во всей прессе это все публикуется. Тут не суть в том, что кто-то кого-то чего-то защищает. Тут свои интересы, показать себя. Я здесь не вижу другое. У нас нет такой организации, в которой присутствуют русские люди. Физически нету. А много есть людей, которые как бы самоназначенцы, нелегитимные руководители, да? Больше 20 организаций русского происхождения, якобы, да? Они заявляют от себя, что это мы. В Абхазии нет такой организации русской, которая может говорить от русских людей. Нет оно таких прав. Я это не раз говорил в течение многих лет. Но кто-то, те или иные ведомства под своей крышей собирают людей и создают иллюзию, якобы тут прямо уйма руководителей, но они, эти руководители, без членов этой организации. Нет членов там, нет людей, которые могут выступить.
Вова, можешь ты сделать прогноз, сколько завтра человек придет на эту акцию?
Будут первые это зеваки. Второе будут те люди, которые обеспокоены, почему в центре города, в то время, когда запрещено проводить такие акции, будут люди, соответственно, из тех или иных ведомств, которые не должны, по идее, допустить такое мероприятие. У нас есть государство, у нас есть внутренние законы, да, порядки, и нарушать порядки никому не позволено. Ну а с их стороны, наверное, человек 10 придут. Могут и 2 человека прийти, но не больше 10. Нам будет сказано, у меня такой прогноз, что нам запрещено собираться, и потому мы 2 или 3 человека с таким лозунгом пришли. Мы за действия руководителей той или иной страны, но другой страны, не нашей. Я был бы за, если бы эти люди пришли бы против коррупционеров, например, нашего государства, да? У нас много проблем.
Елена Заводская беседовала с Владимиром Поповым. На этой неделе борьба юго-осетинской власти с оппозиционными депутатами парламента самопровозглашенной республики и протестующими на центральной площади Схинвала развернулась на новом фронте. Руководство парламента, члены партии «Единая Осетия», а также провластные политологи выступили с серией видеоинтервью малоизвестному ресурсу, ведущий которого назвал убитого Инала Джабеева террористом и попытался связать протестную активность с влиянием антироссийских прозападных сил. За новым поворотом в интриге следит Ирина Келексаева.
Одним из первых на развернутую властями кампанию по дискредитации политических оппонентов отреагировал лидер партии НХАС Алан Гаглоев. Он обвинил спикера парламента Алана Татаева в умышленном искажении фактов, которые послужили причиной возникновения тяжелой социально-политической обстановки в государстве Алания. Гаглоев отметил, прослушав в целом выступление Татаева, логичен вывод о том, что его действия на фоне скатывания страны в омут вседозволенности власти, коррупции и беззакония как раз и наносят вред имиджу нашего государства. Возмущенное заявление последовало и от ветеранской общественной организации «Боевое Содружество». По мнению лидера организации Дмитрия Тасоева и его соратников, цитата, «Мы хотим спросить у интервьюера, на каком основании он уличает народно избранных депутатов в государственной измене, который по Конституции государства Алания является особо тяжким преступлением. Этих людей выбрал народ, и, следовательно, позиция журналиста является антинародной. На каком основании он называет террористом зверски замученного до смерти Инала Джабеева? Кто ему дал право низвергать в глазах мирового сообщества государственность Республики Южная Осетия?» Конец цитаты. Тасоев отметил, что защитники республики всегда активно участвовали в политической жизни Южной Осетии и намерены это делать и впредь.
Наше сотрудничество — это те ребята, которые отстаивали и делали нашу государственность, отстаивали его территориальное право. Мы всегда участвуем в жизни государства, и когда мы видим, что государство демонтируется под корень, конечно, должны сказать свое слово. Если кто-то там не очень компетентен в своем деле, то это не проблема государства, это его личная проблема. Нам важно, чтобы те завоевания, которые добилась Южная Осетия, они развивались дальше, а не уничтожались.
Как на площади отреагировали и реагируют на вот эти вбросы? Малоизвестный в республике журналист в интервью с представителями власти прямо назвал убитого силовиками в августе этого года Инала Джабеева террористом и обвинил депутата в том, что они льют воду на мельницу иностранных заказчиков, тех, кто приказал им так себя вести. Кроме того, он многозначительно отметил, что гражданам всегда можно что-нибудь подбросить горячее, возмутить их разум.
Алан, я понимаю прекрасно, допустим, возмущенных граждан. Им всегда можно что-нибудь подбросить горячее, возмутить их разум и сделать его действительно возмущенным. Вот человек, насколько на внешнем периметре об этом известно, человек покушался на министра внутренних дел Республики Южная Осетия. Однозначно, по умолчанию, человек, который покушался на убийство одного из высших должностных лиц, это террорист. Он в США сейчас внутренних террористов никто не жалеет. Они фактически льют воду на мельницу иностранных заказчиков, тех, кто приказал им так себя вести. То есть это фактически не просто внутренние террористы, это, как в США Трампа называют, агент Путина. Так может, это тоже чьи-то агенты у вас сидят в парламенте?
По мнению депутата парламента от партии НХАС Зиты Бесаевой, жонглирование предположительно проплаченным властями журналистам такими понятиями, как прозападные, прогрузинские силы, соросята, это часть недобросовестной политической борьбы.
Идет очень грязная игра со стороны представителей Единой Осетии, в том числе и руководства, потому что вот так обвинять оппозиционных депутатов в том, что они являются прогрузинскими, не имея на это основания, наверное, это им надо понимать и знать, что за это надо нести ответственность. Потому что если нет основания вменять какое-то, да, обвинение в отношении депутатов, наверное, громогласно и громозвучно говорить об этом, тем более какому-то журналисту и какой-то, я не знаю, информационному агентству, которое никто не знает, отдает информацию первое лицо парламента, это вызывает какое-то недоумение и понимание того, что же они вытворяют, накаляя обстановку еще сильнее. Они хотят облить грязь у тех, кто действительно отстаивает позиции, имеет принципиальное мнение, в том числе числе и с вопросом, связанным с убийством Джабиева.
Зита Бисаева считает, что эта заказная игра только убеждает югоостинскую общественность в собственной правоте.
Со стороны депутатов будет, естественно, определенная реакция на то, что озвучивает сегодня спикер парламента, первый зам, работник пресс-службы. Это, конечно, мы понимаем, что это заказная такая игра, и они соглашаются вместе с тем, той точкой зрения этого журналиста, который вообще, наверное, не владеет обстановкой, не владеет ситуацией, и они даже не опровергают его точку зрения, а наоборот еще и поддакивают. Понимаю, что это идет целенаправленная работа по очернению тех депутатов, которые действительно исполняют свой депутатский долг, искренне заботятся о том, чтобы в нашем государстве был закон, порядок, было какое-то созидание, было какое-то развитие государственности. Но это им не нравится, естественно. Сколько ни обливай, прежде всего ты вливаешь в себя грязью. Кто бы это ни делал, прежде всего ты показываешь, что ты опускаешься до такого уровня и обвиняешь своих же коллег в том, чего нету.
Ирина Келесаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Между тем, главный вопрос этой серии интервью, по мнению Мурата Кукимухова, остается без ответа. Кто адресат и для чьих ушей это предназначалось?
Если проект был ориентирован на жителей республики, то непонятно, зачем было привлекать пиарщика из Крыма, когда под рукой своя телекомпания, газета, интернет-издание. Был бы популярный российский журналист или политолог, еще понятно, а так никому неизвестный провинциал. В принципе, нет ничего предосудительного в самой попытке властей переломить общественное мнение. Если не перетащить его на свою сторону, то хотя бы посеять сомнения среди протестующих, показать им, что все не так однозначно, как кажется. Уверен, местные государственные СМИ справились бы с этой задачей куда лучше. Во всяком случае, не стали бы оскорблять протестный электорат, нести чушь про соросят и грузинят, стоящих на площади, про глупую вдову Оксану. И, скорее всего, отговорили бы спикеров от безумных речей про внешние враждебные силы, которые стоят за протестом. Уверен, местные сработали бы тоньше, качественнее. Но почему-то президент предпочел товарища Веселовского. Говорят, это его личный выбор, он сам с ним договаривался. Очевидно, что заказчик просматривал материалы перед их публикацией. Он и его советники не могли не понимать, что эти интервью вызовут в обществе лишь еще большее раздражение на власть, но все равно их опубликовали. Отсюда версия номер два. Возможно, адресат федеральный центр. Быть может, таким образом Цхинвал предлагает кураторам свою трактовку происходящего. Тоже вряд ли. Заказчик не может не понимать, что Москва сочла бы оскорблением, если бы заподозрила, что эти убогие сюжеты предназначены для нее. Тогда к чему было тратить время и деньги? На это есть третья версия. Мне ее подсказал один из депутатов югоостинского парламента. По его словам, этот пиар по качеству исполнения напоминает покушение на министра внутренних дел Игоря Наниева. Тогда так называемое покушение республика восприняла с гомерическим хохотом. А к заявлению Бибилова, будто за этим покушением стоят действующие политики, общественность отнеслась не лучше, чем к заявлениям депутатов-единоосов о прогрузинских силах, стоящих за протестом. Однако, как показали события августа прошлого года, любое, даже самое безумное заявление может стать основанием для репрессий. В рамках оперативных мероприятий по поиску покушавшихся на министра внутренних дел Игоря Наниева силовики провели более 70 обысков. Потом и Генпрокуратура объявила о поднятии старых уголовных дел, выдвинула против политических оппонентов президента обвинения в причастности к убийствам и подготовке террористических актов. Наконец, по этому абсурдному уголовному делу о покушении истязали трех ни в чем не повинных молодых людей, одного замучили до смерти. Вот чем могут оборачиваться для людей, пусть даже самые нелепые заявления власть придержащих. Неважно, что они неубедительны или нелогичны. Они произносятся не для того, чтобы кого-то убедить, а для того, чтобы создать формальный повод для силовиков. В этом смысле неважно, насколько эти интервью были убедительны. Важно, каким выводом они подводят, что остается в сухом остатке этих интервью. А выводы следующие. В Южной Осетии активизировались прогрузинские силы. Они хотят развалить республику. В их интересах действует группа оппозиционных депутатов. Общество не до конца понимает всей серьезности происходящего. Родственников Джабиева жаль, конечно, но и они не понимают, что ими манипулируют враги республики. Веселовский и его новые друзья из Единой Осетии не случайно проводят аналогии с Арменией, вспоминают военное время и тому подобное. По сути, это заявление партии власти, что республика в опасности и уже пора действовать. Поэтому версия номер 3 – это оправдание для попыток возможного силового давления на оппозицию. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси 21:30, в Сухуминске 8:30 вечера. Время короткого выпуска новостей в середине нашей программы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что на акции протеста в защиту оппозиционера Алексея Навального, которые прошли 23 января в более чем 100 городах России, вышло мало людей. Сейчас будут многие говорить, что на незаконные акции вышло много людей. Нет, вышло мало людей. Много людей голосуют за Путина. И много людей голосовали за поправки в Конституцию. Если цифры сопоставить, то поймете, насколько это мало людей, сказал Песков в интервью телеканалу «России». Жительница Санкт-Петербурга, которую в субботу ударил ногой в живот сотрудник правоохранительных органов, находится в реанимации. Это подтвердили РИА Новости в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Она находится в кардиохирургической реанимации. Состояние тяжелое. Перевода на терапию не было, сообщили в НИИ скорой помощи. Ранее в СМИ появлялись противоречивые сообщения о состоянии здоровья пострадавшей. База писала, что она в реанимации с черепно-мозговой травмой, а издание «Подъем» приводило слова директора НИИ имени Джанелидзе Вадима Мануковского о том, что она чувствует себя великолепно и получила только легкую травму. По данным базы, пострадавшая 54-летняя Маргарита Юдина. Видео нападения на нее первым опубликовало издание «Фонтанка». Женщина поинтересовалась у сотрудников правоохранительных органов, тащивших задержанного на несогласованной акции протеста, за что его задержали, и получила удар сапогом в живот. Она упала и ударила затылком об асфальт. Лидер германской свободной демократической партии Кристиан Линднер призвал к мораторию на достройку газопровода «Северный поток-2» из России в Германию по дну Балтийского моря в связи с нарушениями прав человека в России. Интервью Линднера журнала «Шпигель» цитирует «Немецкая волна». По словам главы либеральной партии, пока в России нарушаются основные человеческие и гражданские права, мы не можем вести с ней дела, как обычно. Линднер подчеркнул, что Германия не следует принципиально отказываться от проекта, но она должна объявить мораторий на его достройку в ожидании реакции российских властей. Политик также указал на то, что для запуска газопровода необходимо получить от Москвы гарантии энергетической безопасности, в том числе и для Украины. В субботу 23 января на совместной пресс-конференции российского предпринимателя и общественного деятеля Михаила Ходорковского, международного финансиста Билла Браудера, политиков Гарри Каспарова и Владимира Карамурза обсуждались меры санкционного воздействия на российскую власть. По мнению Ходорковского, принятый в США и других странах акт Магнитского хорошо зарекомендовал себя в противодействии нарушителям прав человека в России и должен быть распространен на людей, причастных к преследованиям и покушению на Алексея Навального. Билл Браудер рассказал, что акт Магнитского предусматривает лишение самых близких соратников президента Владимира Путина, как он выразился, наворованных денег. США, Великобритания, Канада и совсем недавно в декабре Евросоюз, всего 31 страна приняли акт Магнитского или его аналоги как часть своего национального законодательства.
Эхо Кавказа. Новости.
Для депутатов, вошедших в парламент Грузии в статусе оппозиции, планируется внесение изменений в регламент. Подготовленный законодательный проект касается избрания членов оппозиции заместителями председателей в комитетах и на должность вице-спикера парламента. Законодательная инициатива будет представлена Бюро парламента, предположительно, на заседании, запланированном на 25 января. Лидер партии «Стратегия» Агмашинебеля Георгий Вашадзе демонстративно нарушил правила изоляции и карантина, присоединившись к акции с требованием отмены ограничений по COVID-19 в Тбилиси. На прошлой неделе Вашадзе вернулся в Грузию из США. По прибытии в Тбилиси ему было предписано перейти в режим изоляции на 12 дней. Сегодня политик заявил журналистам, что он полностью здоров и не намерен подчиняться правилам, которые считают бессмысленными. Вашадзе указал, что он прошел ПЦР-тест на коронавирус, и результат оказался отрицательным. Он добавил, что в США этого было достаточно для свободного передвижения. Я позвонил на горячую линию, мне сказали сидеть дома, несмотря на то, что я прошел тест и здоров, и даже готов пройти тест повторно. Я демонстративно нарушаю эти бессмысленные ограничения, заявил Вашадзе. Саперы МЧС самопровозглашенной Республики Южная Осетия обезвредили сегодня ручную противопехотную гранату, обнаруженную в селе Хитогурово местными жителями. Граната была прикреплена к дереву, находящемуся напротив храма Рождества Пресвятой Богородицы в селе Хитогурово. Там ее заметили местные жители, которые и обратились в МЧС, сообщили информагентство РЕС в дежурной части. Боеприпас был выведен с указанной территории с последующим уничтожением. С целью пресечения незаконного потребления электроэнергии при подключении устройств для извлечения криптовалют на организованных майнинг-фермах накануне на территории самопровозглашенной республики был проведен масштабный рейд. В Гагре и Гагарском районе в ходе рейдовых мероприятий было выявлено и отключено 17 криптоферм общей мощностью электропотребления порядка 10 мегаватт. Сотрудниками милиции совместно с представителями штаба по противодействию незаконной деятельности ферм по добыче криптовалют выявлены объекты в Бзыбском ущелье, на территории бывшего спиртзавода, завода по переработке щебня, санатория «Касатка», базы «Контиопт», а также в жилом секторе. Сотрудниками ОВД Гудаутского района был осуществлен выезд в села Дурипш и Лыхны. Проверяемые криптофермы не функционируют. Тем не менее, было принято решение о снятии силовых кабелей питания.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». На этой неделе продолжалась интрига в грузинской оппозиции. Она приняла решение разорвать связи с политическим объединением граждане Олега Элисашвили, который, в свою очередь, продолжает переговоры с грузинской мечтой о вхождении в парламент. Такова основная тема политической повестки дня, которую вместе с сюжетами второго плана на этой неделе читал Ираклий Арагверидзе.
Оппозиция продолжит бойкот парламента, при этом прекращает консультации с гражданами, которые получили на последних выборах 2 мандата. Заявление об этом сделал Серго Чехладзе, член Политсовета партии «Стратегия Мощенобели».
У этих политиков свой путь. Мы не будем больше комментировать его шаги. Достаточно того, наши дороги больше не пересекутся. Оппозиция продолжит консультации в прежнем формате по конкретным вопросам, без сотрудничества с Элисашвили.
Факт такого неприятия вчерашними единомышленниками нисколько не смутил последнего. По заявлению Элисашвили его никто не выгонял из оппозиции. Он сам решил уйти от людей, с которыми его не связывал ничего, кроме интриг и склок. Он призвал к продолжению диалога с грузинской мечтой.
Я хочу официально обратиться к грузинской мечте от имени нашей партии. Леван и Осилиани и я готовы встретиться публично и поговорить о перспективах разрядки политической напряженности. Мне интересно, готовы ли вы к консультациям в присутствии посредников. Мы ждем официального ответа.
Отдельно от остальных на этом этапе действует и политическое объединение Гирчи, которое также ищет свою нишу между грузинской мечтой и оппозицией. Партия сегодня обнародовала свой план преодоления кризиса. Впрочем, по сути, документ повторяет предложение прошлой недели.
Освобождение политзаключенных. Администрация ЦИК должна быть полностью обновлена. Признание осенних муниципальных выборов своеобразным плебисцитом. И в случае победы на них оппозиционных кандидатов назначение внеочередных выборов.
В Европейской Грузии считают, что Гирчи как минимум лукавят. По словам Акакия Бабухидзе, такое поведение недопустимо.
Для удовлетворения их предложению при голосовании потребуется минимум 2/3 мандатов, что будет немыслимо на фоне бойкота со стороны нацдвижения. Поэтому я не собираюсь обсуждать дела с людьми, вносящими диссонанс в ряды оппозиции. Нам не нужны политики, которые выносят ссор из избы и тиражируют слухи, что мы готовим революцию.
В другом крупном политическом объединении Лело не столь категоричны. По словам одного из лидеров Бадри Джапаридзе, Гирчи нужны оппозиции, пока она разделяет намерение большинства бойкотировать работу парламента.
Я думаю, что к 51 члену оппозиции, подавшим заявку на аннулирование своих мандатов, присоединятся 3 представителя Гирчи, которые, по моему глубокому убеждению, также останутся в режиме бойкота, потому что нет смысла входить в парламент, если не войдет основная оппозиция. В этом отношении нет никаких изменений. Мы имеем в виду 51 плюс 3 человека. Выходом из политического кризиса станет политическое соглашение с правящей партией, главным элементом которого станет назначение даты досрочных выборов.
На фоне выяснения отношений в рядах оппозиции грузинская мечта продолжает формировать Кабмин, утвердив сегодня двух вице-премьеров. По словам вице-спикера Гиевольского, вопрос проведения досрочных выборов будет решать независимая следственная комиссия, куда приглашена и оппозиция. В случае обнаружения погрешности в 1%, этот вопрос будет решен положительно, пообещал политик.
Есть законный путь преодоления кризиса, и перспективы назначения внеочередных выборов должна рассмотреть независимая комиссия. Без ее вердикта я не вижу смысла в консультациях. Что касается предложения Элисашвили, то мы всегда готовы к переговорам с оппонентами по широкому спектру вопросов. Официально заявляю, что я готов к встрече.
По мнению политолога Гии Хугашвили, оппозиции вполне по силам оказать серьезное оппонирование правящей партии в парламенте, если будет сохранено единство рядов.
Троянские кони в виде Гирчи или уже ушедшего Элисашвили еще более ослабили оппозицию. Ей надо быть последовательной и не вступать в полемику с теми, кто ослабляет ее ряды. Если получившая 40% мандатов оппозиция сейчас войдет в парламент, то она получит серьезные рычаги. Если в ходе расследования комиссия докажет момент фальсификации, они могут полностью парализовать работу парламента. Но, к сожалению, они избрали путь уличной борьбы, что я считаю неправильным.
Подытожил Гия Хугашвили. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Оранжевый ресурс Абхазии. В самопровозглашенной республике в этом году рекордный за все послевоенное время урожай мандаринов. Их экспорт превысил уже 50 тысяч тонн. Но при этом многих в обществе возмутили свидетельства того, что часть урожая пропадает, попросту выбрасывается. Тему продолжит наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
При всей неутихающей полемике, которая много лет идет между сторонами грузино-абхазского конфликта, есть области, так сказать, мирного соперничества между Тбилиси и Сухумом. В частности, по цифрам ежегодного приема зарубежных туристов, экспорта сельхозпродукции на 17 января текущего года, по сообщениям СМИ, из Грузии было экспортировано 35,4 тысячи тонн мандаринов, что на 22% больше, чем в прошлом сельхозсезоне. Между тем, из Абхазии в Россию еще в канун 1 января было перемещено более 46,5 тысяч тонн мандаринов, почти в четверо больше, чем год назад. Как известно, дорога ложка к обеду, а мандарины в России и многих других странах постсоветского пространства к новогоднему столу. Но это не значит, что после Нового года вывоз цитрусовых из Абхазии уже прекращается. Вчера председатель Государственного таможенного комитета Абхазии Гурам Инавжба в интервью «Эху Кавказа» назвал такие цифры экспорта.
50 тысяч тонн, 273 тысячи килограмм.
Это именно мандарины или цитрусовые вместе?
Именно мандарины. Под цитрусовые мы понимаем только именно мандарины, потому что количество вывозимых апельсин и лимонов мизерное.
Экспорт продолжается?
Экспорт продолжается.
То есть где-то до конца января будут вывозить?
Нет, не то, что до конца января. Мы вообще надеемся, что это будет продолжаться еще до марта.
Сегодня председатель Ассоциации аграриев Абхазии Джемал Эшба назвал нам уже большую цифру экспортированных мандаринов – 50,4 тысячи тонн. Он отметил также хорошее качество нынешнего урожая благодаря тому, что в последние два года усиленно взялись за лечение цитрусовых деревьев, и добавил.
За все послевоенное время такого урожая не было. То есть по документам такого количества мы не вывозили. Вот самый рекордный был 40 тысяч тонн. Это было в 99 году. А в основном где-то 30-35 вот в этом рамках обычно были урожаи. А в этом году, по моим прогнозам, еще где-то до 1000 тонн, 1000, может, чуть больше, вот такой объем будет. Здесь реализуется небольшая часть, до 500-700 тонн. Вопрос в том, что есть так называемый нестандартный. Обычно нестандарт – это где-то в районе. Ну, были периоды, когда вот этой службы защиты не было, да, вот Минсельхоза. То есть мы практически не лечили мандарин, то есть вот до 2001 года. Вот тогда почти 40% был нестандарт. Но в этом году, я думаю, что нестандарт будет в районе 10-15. Это как бы соответствует хорошим критериям, скажем так.
10-15%?
Да. Это имеется в виду вот это маленькие, то есть то, что должно идти на переработку, на сок, переработки нет у нас.
Ну как, есть же там сок делают какой-то...
Не, ну, сейчас мы то, что кооперативно делают, это одно дело. Я имею в виду вот на таком, чтобы из него бренд был, выстроенная схема.
В ответ на вопрос, каковы были урожаи мандаринов в Абхазии в довоенное время, я же бы сказал...
Рекорд был в 70-х годах. 107 тысяч тонн. Обычная была в районе 100 тысяч тонн.
Реально в Абхазии достичь того уровня, то есть 100 тысяч тонн вывозить?
Нет, уже этих нету, реальных садов.
Но их можно закладывать?
Нет, ну естественно, то есть вот то, что фруктовая компания заложила, вот эти сады тоже сейчас дали плоды, и соответственно
это где?
Существенно повлияли, да.
Пицунде?
Пицунда, Джал, в Чамчирском районе.
Увы, когда экономические связи не отлажены, рекордные урожаи сопровождаются обидными потерями. Несколько лет назад бурю негатива в интернет-сообществе вызвал выложенный в соцсети снимок целой горы мандаринов, выброшенных в одном из цитрусоводческих совхозов в Восточной Абхазии. Администрация хозяйства объяснила затем, что это все не стандарт, который некуда было девать, и решили просто отдать его на корм скоту. Нынче в начале января шок у интернет-пользователей вызвал снимок уже крупных качественных мандаринов, лежащих вдоль кромки моря в Сухумском микрорайоне Синоп. Вот несколько комментариев. «Не лучше ли отдать неимущим, чем выкидывать?» Конец цитаты. «Лень перерабатывать, жалко угостить и сделать доброе дело». Конец цитаты. Виталий Шаря, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Открытие системы транспортных коридоров, которое стало возможно после окончания войны в Карабахе, горячо обсуждается не только ее непосредственными участниками и вовлеченными сторонами, в частности России и Турции, но и в Грузии. Одни с тревогой полагают, что это может лишить страну ее транзитной монополии, другие рассчитывают, наоборот, на экономическое оживление. Об экономических последствиях войны и наступившего мира для Грузии обсуждаем за некруглым столом с экономистом Александром Тволчерилидзе и политологом Торники Шарашинидзе.
Некруглый стол.
Разговор после войны в Карабахе об открытии транспортных коридоров в Грузии некоторые встретились с тревогой, восприняли как некие риски лишения страны ее транзитных преимуществ. А насколько я знаю, вы, Торники, в этом смысле оптимист.
Скажем так, потому что у Грузии как-никак есть выход на море, в отличие от Азербайджана и Армении, как вы знаете, это раз. Во-вторых, не стоит забывать о том, что даже если сейчас в автомобиле проложат эти транспортные сообщения, в первую очередь, через железную дорогу, все равно конфликт между Арменией и Азербайджаном так просто, конечно, никуда не денется. Но самое главное в том, что я вообще считаю, что мир в регионе, мир на Южном Кавказе, в долгосрочной перспективе выгодно очень Грузии, если даже отбросить все моральные аргументы. Прагматично Грузии выгодна стабильность на Кавказе, потому что Грузия страна, которая получает прибыль в основном из туризма, из торговли, из транзита. И в этом смысле, конечно, плохой мир всегда лучше, чем хорошая война, тем более для такой страны, как Грузия.
Насколько вообще с экономической точки зрения перспективна была ставка на транзит? Насколько это дает шанс поисков неких альтернативных экономических реальностей?
Ну, сами верно подметили, потому что Грузия, скажем так, почти что паразитировала на ту монополию транзитную, которую мы имели благодаря, скажем так, изоляции Армении. Это не могло вечно продолжаться, конечно. Грузия сейчас следует, во-первых, более активно достраивать основной автобан, который будет связывать Западную Грузию с Восточной Грузией, улучшать инфраструктуру в целом и уделять больше внимания таким вопросам, как качество там сервиса. Нужно расширять морские порты, там, строить новый порт, той же Анаклии и так далее. Чем больше конкуренции, тем будем больше вызовов. Будем надеяться, что тем лучше будет с нашей стороны ответ.
Александр, а насколько вообще разговоры о альтернативных транспортных коридорах имеют отношение к грузинскому транзиту? Действительно, это такие сообщающие сосуды, как об этом говорится, или все-таки экономическая реальность несколько сложнее?
Ну, прежде чем вообще давать или рассуждать о транспортных коридорах, я людям советую посмотреть на географическую карту. Сейчас создано два очень интересных треугольника. Российско-армянско-иранский, другой треугольник турецко-азербайджанско-грузинский. И вот этот второй треугольник, с точки зрения транзита, это не только просто грузов через грузинские порты, но и транзита углеводородов Южно-Кавказскому коридору, который сейчас уже соединен с Южным газовым коридором, да, Трансанатолийским, Трансадриатическим коридором. Уже первый газ поступил в Италию. Так что это совершенно безальтернативная вещь. С другой стороны, я совершенно согласен с тем, что ставку только на транзит делать нельзя. Но она и не делается. Если проанализировать, то совершенно незаметно, но Грузия очень резко повышает свою промышленность. Вот если, скажем, из Азербайджана происходит экспорт около 30 разных видов сырья и продукции, из Армении около 100, из Грузии больше 700. Причем таких высокотехнологических, как летательные аппараты, там фиброволоконные кабеля и так далее, и так далее. На третьем месте вообще идет такой высокотехнологичный продукт, как ферросиликомарганец. Это очень высокотехнологичный продукт, который производится вообще всего в 15 странах мира. И экспорт идет в основном в Соединенные Штаты Америки. Так что не так страшен волк, как хочет себя показать. Наравне с туризмом и с транзитом большая ставка поставлена на развитие сельского хозяйства. Правда, доля еще во внутреннем валовом продукте этой продукции еще не очень значительная, но она каждый год повышается.
Какова доля транзита в ВВП?
Она незначительная, она не больше 5%. И так же, как и туризма. Правда, очень много людей, понимаете, в среднем и мелком бизнесе заняты, скажем, в туризме. Но вот это оборот для экономики Грузии с макроэкономических показателей, я не говорю о микроэкономике, он незначительный. Вот создается очень интересная ситуация. Для населения это очень важно, а для экономики не очень важно.
Если действительно транзит занимает 5% ВВП, но с точки зрения экономики это не так принципиально, почему так много разговоров, почему такой высокий политический, скажем, политэкономический эффект?
Скорее всего, потому что транзит у нас рассматривается не только как экономический феномен, но и феномен безопасности. В свое время, когда был проложен трубопровод Бакут-Тбилиси-Джейхан, это принесло Грузии не только экономические выгоды, но еще и безопасность. Грузии, в конце концов, удалось привлечь внимание со стороны там, США, Европы, так что Грузии заинтересовались на Западе. Первый транзитный проект наш был не только экономическим, но и политическим. И с тех пор, скорее всего, транзит рассматривается у нас как не чисто экономический феномен, а феномен безопасности.
Совершенно верно. Это и еще только два слова добавлю. Это позволяет Грузии, скажем, из футбольной терминологией пользуются, из низшей лиги перейти в категорию грантов. Так как транзит важен для всех, то Грузия становится важным международным актером экономических игр.
Если мы говорим о политических рисках, насколько оправданы разговоры о том, что приход России, наоборот, создает новые политические риски в связи с открытием транспортных коридоров? Ведь это же повлечет за собой новые разговоры об Абхазской железной дороге.
Но это повлечет за собой, конечно, разговор. Ну, Россия и так здесь, Россия никуда не уходила, ни до Второй Карабахской войны, тем более не после Второй Карабахской войны, это нужно учесть. Российская военная база находится в 40 километрах от грузинской столицы. Но что касается там возможного нажима по поводу открытия Абхазской железной дороги, думаю, что после Второй Карабахской войны, когда вот отпал один негатив. Я имею в виду то, что Грузия очень осторожно всегда относилась к открытию Абхазской железной дороги, потому что потом через эту железную дорогу Россия выходила на Армению и могла снабжать военную базу в Гюмри. И это могло осложнить наши отношения с Азербайджаном и с Турцией. Но после Второй Карабахской войны сейчас этот фактор отпал, этот риск уже не существует, и можно рассматривать вопрос открытия Абхазской железной дороги, но тут мы упираемся тогда в другую проблему. Это проблема статуса Абхазии. Если таможенники будут стоять на границе Грузии с Россией, то есть на реку Псоу, тогда проблем для нас нет. Но если Россия будет настаивать, что таможенники должны стоять на Ингурии, то есть на административной границе между Абхазией и остальной Грузией, тогда это проблема. Вот если Россия пойдет на первый вариант, что железная дорога откроется, ну и таможенники будут стоять на Псоу, я думаю, тогда не думаю, что у Грузии будет с этим проблема.
Александр, оптимисты полагают, что оживление торговли и вообще всех проектов в регионе сыграет на руку Грузии. Но есть скептики, которые подозревают, что возить-то особо нечего, что, в общем, оживление взяться тоже особо неоткуда.
Говорится можно все, что угодно, а статистика говорится о совершенно другом. Мы около 20 миллионов тонн груза пропускаем в Армению и столько же, если не больше, в Азербайджан. И в чем вот сейчас открылась вот эта вот железная дорога, да, из Турции, Карс через Тбилиси в Азербайджан. Так что огромное количество грузов идет и по железной дороге, и через порты и так далее. Более того, Грузия приобретает в сложившейся ситуации очень важное значение, и здесь ее так просто нельзя сбросить со счетов, потому что она в любой момент может закрыть свое воздушное пространство для российских самолетов, которые снабжают свои базы и своих, в кавычках, миротворцев в Нагорном Карабахе. И тогда, ну, просто Армения и Россия окажутся в безвыходном положении. То я хочу еще несколько слов добавить насчет железной дороги из Абхазии. Это очень опасный проект, потому что возникает, кроме всего, вопрос его защиты. Россия с самого начала хотела бы, чтобы защита железной дороги осуществлялась российскими спецподразделениями, как на территории Грузии, так и, я имею в виду, в Абхазии, так и в Армении. В Армении это не проблема, а вот для нас это большая проблема на территории Грузии. Турники абсолютно прав, что мы никогда не согласимся, чтобы таможенный досмотр происходил при пересечении поезда через реку Ингури, и таким образом просто разговор это насчет железной дороги, это так, разговор на тему вообще. Все прекрасно понимают, что в Москве, так в Тбилиси и в Сухуми, что это просто разговор так на игры, такие военные игры для старшеклассников. Ничего реального за это, естественно, не стоит.
Турники, хотел бы вернуться к железной дороге Баку-Тбилиси-Карс. А бывают лишние железные дороги? Как вот действительно, насколько велики риски того, что объемы через эту дорогу упадут, если появится альтернатива?
Знаете, я точно не являюсь специалистом по перевозкам. Я думаю, что лишнего не бывает. Тем более, что, опять же, я повторюсь, так просто отношения между Азербайджаном и Армении не улучшатся, конечно. При таком раскладе сил, который сейчас сложилось в регионе после Второй Карабахской войны, я думаю, что Грузия все равно сохранит свое преимущество. В первую очередь, благодаря хорошим отношениям как с Арменией, так и с Азербайджаном, это раз. И, во-вторых, конечно, благодаря своей географии, то есть выход на море и так далее. Во-первых, нужно все эти транспортные старые сообщения восстановить, на это уйдет время. Во-вторых, за это время, я не думаю, что Баку с Ереваном все между собой наладят. И вот так плавно будут там ехать через железнодорожные там составы, ездить через Россию, через Армению, через Азербайджан. Я думаю, что так просто этого не будет, просто-напросто. Не уйдет так просто вражда между Арменией и Азербайджаном, к сожалению.
Что-то добавить следующее. Знаю, вы, наверное, не были, а я бывал. Я объездил Нахичевань вдоль Кипа-Пелёк. Я переходил из Нахичевани в Иран. Я объездил северный Иран весь и очень хорошо знаю. Там железную дорогу просто физически построить невозможно. Но нельзя железную дорогу строить на высоте 2500 метров и возить по этой железной дороге
Грузии.
Было же в советское время?
Нет. Она была, железная дорога была, эту железную дорогу я ездил по этой железной дороге, она была из Баку в Нахичеване, которая проходила по низменности. Я говорю о границе с Ираном, и причем эта дорога, которая идет в Иран, она идет, железная дорога в Иран, но дальше она никуда не идет. Нету трансиранской железной дороги. Иран не связан с железной дорогой с Турцией. Есть одна единственная линия от Ирана, которая идет в Бендер-Аббас. А на турецко-армянской границе, на турецко-азербайджанской, вот в этой, с Нахичевани границе, железную дорогу построить, поверьте мне, невозможно. Посмотрите на топографические карты.
Как может все-таки вот эта ситуация подтолкнуть Грузию к новым инфраструктурным проектам? И какие инфраструктурные проекты могут быть оказаться наиболее востребованными?
Только могу повториться, что нужно в первую очередь достроить главный автобан, дальше развивать сухопутную инфраструктуру и расширять порты. Что касается региональных проектов, конечно, это не только от нас зависит. В этом плане, если будет мир на Кавказе, тогда можно думать про серьезные новые региональные проекты. Но пока, скорее всего, так просто мир, я думаю, что не останется, потому что при всем при том, у нас только перемирие, но нету мира между Азербайджаном и Арменией. Это проблема серьезная.
К этим инфраструктурным проектам, которые Сурник сказал, они абсолютно верны, надо добавить еще генерацию, передачу электроэнергии. Если у нас есть 500, в Грузии есть 500 киловольтная связывающая транзитная линия с Азербайджаном, то с Арменией есть только 220 киловольтная одна линия и 210-киловольтные линии, что абсолютно ни в какие ворота не лезет, и ни о какой сети, общерегиональной сети электрической, говорить не приходится. Армения очень хотела продавать электроэнергию в свое время в Россию и в Иран, и не может это осуществить из-за инфраструктурной неподготовленности.
Гостями нашего некруглого стола были Торники Шарашинидзе и Александр Твулчелидзе. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.